нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это действительно разбор полета. Программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни, проведут ее сегодня, как, впрочем, и всегда. По понедельникам Марина Максимова и Стас Крючков. Наши эфирные координаты вы знаете. А сегодня у нас в гостях основатель российского отделения Международная организация Transparency International Елена Панфилова. Елена Анатольевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, не будем отступать от традиции.
Не будем.
Может быть, уже доводилось, наверное, в этой даже студии отвечать на этот вопрос. Самое сложное решение в жизни, повлиявшее на ее ход.
Ой, самое сложное решение в жизни, повлиявшее на ее ход.
Даже если мы будем брать не только
к работе не имеет. Работа все легко. Это, конечно, наверное, все-таки решение действительно начать вот делать что-то самостоятельно. Знаете, в какой-то момент в 99-м году я уже где-то упоминала, но сейчас попробую другими словами сказать. Я поняла, что я больше никогда в жизни, а мне было тогда сколько? 32? Я больше никогда в жизни не буду перекладывать чужие бумажки. Я никогда не
работать
буду...
Работать на дядю?
Да. Я буду стараться делать что-то свое. И при этом у меня был 3-летний сын и 7-летний, 6-летний сын. И вот как на них повлияет, вот это было сложное решение. То есть это же может безденежье быть, да? То есть ты на себя, это как пойдет. То есть это как бы клево сказать, я больше никогда не буду работать на дядю, я буду делать свое, а там дети. Да, так, конечно, есть муж, да, конечно, есть родители и так далее, но все равно вот это вот сложное вещь. А и вот так, знаете, ложишься ночью, вечером спать, так, а вдруг... Все пойдет не так.
Время было постдефолтное, сложное.
Сложно было принять это решение? То есть это вот как-то, вот, не знаю, вы созревали, вдруг нет, все, больше не могу? Или это вот как-то...
как-то достали идиоты в руководящих позициях. Как-то в тот момент я поняла, что количество идиотов, которые принимают за меня решение, как начало зашкаливать, лучше я сама побуду этим идиотом, если мне кто-то скажет, знаете, Елена Анатольевна, вы идиот управляющий. Вот это будет более справедливо, чем работа на идиотов.
А в дальнейшем число этих идиотов, с которыми доводилось встречаться по жизни, оно как-то возросло?
В какой-то момент даже... по экспоненте.
Не удалось тогда пожалеть о своем решении?
Вот. Нет, но они уже не были моими начальниками.
Да,
а, нет, у меня начальников-то у меня не было. Но они были какие-то там, ну, условно говоря, люди, которые я должна учитывать, ну, в окружающей реальности. В общем, нет, я думаю, что их есть какой-то процент вообще. Ну, мы же все исходим с того, что как вот, когда все говорят, ой, вот тут плохие люди, ой, вот тут. В общем, плохие и хорошие люди распределены по миру приблизительно равномерно, да? Идиоты в руководящих кабинетах распределены тоже приблизительно равномерно.
А почему с коррупцией не так? Почему коррупция распределена по миру не весьма равномерно? Потому что ежегодно Transparency составляет индекс восприятия коррупции. И как-то России то ли не везет, то ли... Что-то не заладилось.
Да нет, все, знаете, она распределена абсолютно равномерно. У нас такая же коррупция, как абсолютно везде. Просто мы как-то не пробовали с ней бороться, понимаете? Это вот есть категория людей, которые с температурой 37,3 любят ходить на работу.
Угу. Неделями
чихают на всех, да, то есть заражают всех, когда им говорят, что-то у вас 37,3, как-то вы явно немножко больны. Вот, они говорят, ничего, нормально, сейчас я вот выпью витаминку, и вот еще гомеопатию, вот сейчас в нос покапаю, все пройдет. Ну вот мы гомеопатию в нос нашей коррупции капаем лет, ну, если в современной России.
А мы на словах только капаем, по-моему.
Мы делаем такие очень красивые пасы руками, принимаем законы, но как только доходит до больного, ой, не, лучше в нос закапаю, гомеопатию нет. Понимаете, в коррупции, в реальной борьбе с коррупцией есть такой фундаментальный принцип. Неизбежность и неизбирательность мер. Вот нельзя, вот это делаем, Вот здесь вот раз, конфликт интересов, аффилированные лица, мамы, папы, ой, зажмурились. Этого мы не видели. Нет, декларации проверим. А вот приемка актов на госзакупках, тут опять зажмурились. Понимаете, нельзя перескакивать. Зато тендеры честно провели. Вот тендеры все повесили. А вот что было после тендеров, да, когда все происходит самое таинственное, удорожание, субподрядчики, передача каких-то там прав и возможностей, раз и нету. Понимаете, реальная борьба с коррупцией, она реально во всей своей полноте. Нельзя бороться с коррупцией спорадическими мерами. Нельзя выхватывать, как вот морковку с грядки. Вот эту хочу, а эту не хочу. Ты либо собираешь урожай, либо не собираешь урожай.
То есть наши врачи недостаточно мотивированы в борьбе с этим больным, у которого высокая температура, или они не хотят и не умеют этого делать?
А просто наши врачи тоже немного больны.
А в принципе больной, вот в таком широком смысле, больной в широком смысле, он излечим у нас?
Так, понимаете, нету стран, которые... Ну нету, вот просто это, конечно, излечим. Конечно, излечим. Мы такие же нормальные люди, как и все на свете. Когда говорят, что вот какие-то вот россиян как-то поразил генетический недуг коррупции, вот эти вот все истории про там глубинные народы, там все какие-то ужасы и кошмары, чушь собачья. Такие же нормальные люди там в Боливии, в Угандах, в Кениях и так далее. Иногда берутся и делают. И у них получается. Надо просто взять и сделать. Но просто, видимо... Понимаете, вот этих 30 лет новой истории, потому что мы только про новую историю можем всерьез говорить, да, ее просто не хватило на то, чтобы переварить вот этот вот период первоначального накопления капитала. Знаете, все же немножечко такие голодненькие примчались к власти. Мне родители в 78-м году не подарили велосипед на день рождения, поэтому я украду себе на 11-й Ламборджини. Так устроена такая вот, да, концептуальная история. И только сейчас там где-то вдалеке начинают маячить социальные предприниматели, да. Что-то начинают такое вот уже люди, которые, может быть, не обязательно вот всю жизнь во власти сидеть. Вот смотришь на людей, вот сейчас вот ушло правительство в отставку, да, вот отставили людей. Кажется, ну ведь они вот были министрами, значит, они чего-то умеют. Ну, логично предположить. Логично.
Исходим
предположить.
Из этого допущения.
Ну, логично предположить, ну, в нормальном мире. Значит, сейчас он может открыть фирму, компанию, бизнес, заработать эти же деньги, честно. Нет. Мы пойдем снова работать там каким-то помощником, советником. Почему? Люди, почему? Смотрите, мир открыт. Вот бизнесу, идите, делайте. Это, а главное, свобода. У тебя нет начальников, вот этих вот, которые тебе
идиотов.
Говорят.
Тех самых идиотов.
Абсолютно верно.
А вот скажите, вы говорите, в большей или меньшей степени коррупция есть везде, просто там с ней борются, здесь с ней не борются. Mm-hmm. Вне зависимости от того, где это там и где это здесь. Mm-hmm. Но вот если так заострить и, может быть, жесткую вещь сказать, не борются ли антикоррупционеры, да, или те самые борцы коррупции, которым вы являетесь, по сути, mm-hmm. с чем-то, ну, вполне себе таким естественным, в крови человека укорененным, ну, животным, по сути, да, вот стремлением подкупить кого-то, взять его и приобрести себе некую выгоду. Пытаясь построить такое вот общество, в котором за скобки вынесено все, ну, такое человеческое, слишком человеческое.
Да нет, абсолютно нет. Нет, вернее как, алчность – один из семи смертных грехов, который, опять-таки, поражает людей с какой-то равномерностью. Ну, вот кто-то отнимет у ребенка конфетку, а кто-то, наоборот, в детский дом ящиками возит. И говорить о том, что вот эти люди равны в вашей концепции, несправедливо. То есть нет вот такого, чтобы все наше общество ходило и отнимало у детей конфеты. Это неправда. Это просто тотальная неправда. Просто у нас как раз в силу довольно затянувшегося негативного кадрового отбора к власти довольно так плотненько подтянулись люди, которые действительно вот это вот злоупотребление служебным положением с алчностью, ну, так совместили. Им нравится.
А вот этот затянувшийся кадровый отбор негативный.
Негативный, да. Подзатянувшийся.
Подзатянувшийся. Ага. Он, кстати, не способствует тому, что 20-летие Путина условного, да, оно способствует тому, чтобы элиты наедались и формировался тот самый жирок, который бы не позволял последующим, приходящим на смену...
Очень справедливая мысль. На самом деле, очень бы я была на месте всех этих людей. Хорошо, что я не на их месте. Вообще. Это счастье. Просто счастье и радость. Очень была бы осторожна с нынешними вот этими 40-45-летними. Они там уже MBA получили, там и так далее. Они же тоже хотят. Но над ними уже вот, да, вот эти люди в музыкальные стулья, которые играют, да, из этого кабинета пересел в этот кабинет, из этого кабинета пересел. А им же туда тоже хочется. А зачем они учились? Причем я имею в виду именно тех людей, которые выбрали не бизнес, а, например, госуправление, да, там, которые хотят двигать что-то куда-то. И вдруг они понимают, что как это, а у генерала есть свой собственный сын, да? То есть и там уже все занято, и вдруг подтягиваются там какие-то дети, племянники, там, дочери и так далее, и так далее. Смотрите, они очень образованные. Они, как правило, довольно обеспеченные. Они вполне в состоянии как-то задать вопрос этой самой власти о своем карьерном будущем значительно более внятно и аргументированно, чем то, что принято считать и называть российским гражданским обществом.
Почему этого не происходит?
Подрастают. Ну, просто вы сядьте и в столбик посчитайте. Вот им вот буквально вот сейчас начнет будет 45 где-то. Вот они сейчас подходят к той возрастной границе, что либо они навсегда принимают для себя решение уехать и двигать это где-нибудь в другом месте, или остаться в бизнесе, и так далее, либо, да, им придется что-то делать.
А вот почему, вот я сажусь с презумпцией, что человек хорош, да, почему с получением этого позитивного, да, высококачественного образования, той самой степени в области делового администрирования, не приходит автоматически, да, постановка нормальных, адекватных целей, когда приходит, ты делаешь что-то для страны, а не для себя.
Приходит. Вы не представляете, какое количество таких людей я знаю. Это вот действительно просто на поверхности мы, любого такого болота мы в основном видим пену. А на самом деле есть, да. А, наверное, они не любят себя выпячивать. Все-таки этический императив в том числе предполагает скромность, да? Ну вот. А, они есть, и я знаю вполне себе этически ведущих себя предпринимателей. И более того, я знаю чиновников, которые по тем или иным этическим соображениям покидали свои должности, кабинеты, принимали решения, которые ставили под угрозу их карьеру, но они все равно их принимали. Они существуют. Их вот эта вот масса, которая замешана из вот этих вот разросшихся полномочиях горсаппарата и алчности, конечно, пытается съесть. Да, то есть она их пытается съесть. Мы, общество, и наш передовой отряд в лице вас, журналистов, да, мы пытаемся их отбить. То есть мы там вопим, а вы это, из каждого утюга страны сообщаете об этом. Что-то получается, что-то не получается. Но просто я что хочу сказать, что когда говорят, что у нас ничего невозможно, это все неправда. Очень абсолютно все возможно. Более того, это возможно, в общем-то, даже ну, совершенно точно там, внутри там, одного, плюс еще одного поколения. Это не бином Ньютона. То есть просто самое смешное, что надо просто начать и делать. Только еще раз, не делать, знаете, вот делаем цифровизацию, но не делаем вот этого. Вот так нельзя. Все должно делаться одновременно, вместе и комплексно.
Так как начать и делать, когда у власти те самые люди, которые, по которым все устраивает? Ну, они это точно не начнут делать.
Есть такая штука, неумолимая, называется время.
Сколько должно пройти?
Так дети же есть. Там же, вы же сами сказали, там дети, внуки, дяди, тети.
Бесталанные дети отвалятся сами. Да.
Лена Анатольевна, 99-й год. Вот вы говорите, больше не прикладываю бумажки, занимаюсь делом. Занимаюсь делом, которое, ну, что-то значит, да, какой-то эффект у него будет. А, собственно говоря, как вы выбирали сферу, в которую входите?
О, это очень просто. Я такой была типичный книжный червь. Я училась, я закончила МГУ. Там не секрет, да, ИСТФАК МГУ. Потом вместе с Советским Союзом как-то историческая наука немножко покосилась, но был период такой, денег там вообще не было. Как раз у меня старший сын родился в 92-м, надо было как-то крутиться, вертеться, еще работать. Хорошо. Спасибо историческому факультету за прекрасное преподавание иностранных языков. То есть переводами как-то там выкручиваться и так далее. И постепенно я поняла, что надо искать себе какие-то новые горизонты. Меня очень заинтересовало, в принципе, то, чем я занималась в истории. Это вот как бы, как работать... Ну и в истории это тоже изучается, как работают институты, да, и люди в институтах. И я стала этим заниматься, и работала в разных проектах, потом получила второе образование, политологическое, международное политологическое в дипломатической академии. И вот в процессе я занималась такими вещами, которые называются дестабилизирующие элементы современных демократий. А их, в общем, их много, но фундаментальных три. Это терроризм, который был центром там, моего диплома, например, в Дипакадемии. Национальные конфликты, да? Неожиданные национальные конфликты между вот только что жившими рядом братскими народами. И коррупция. Потому что демократия, вот эти три штуки, очень плохо регулирует. Потому что вот верховенство закона, оно предполагает, что вот люди, которые попадают на скамью подсудимых, вот из первой, второй и третьей категории, они пользуются всеми правами верховенства закона. Верховенство закона – это такая фундаментальная основа демократии. То есть авторитарные режимы быстро, да, с этим делают. Чик-чик-чик, всех порубили, как морковку или как редиску в салатик, да, и нет у тебя никаких террористов или коррупционеров. А тут получается, что так, каждый, например, судебный процесс над террористом или над коррупционером превращается фактически в его трибуну, да, где как бы он весь подсвеченный такой, и вдруг все рассказывает, и все как переворачивается с головы, с ног на голову. И все это меня безумно интересовало, и постепенно все больше у меня коррупция стала, поскольку, страна-то вокруг родная, увлекать, как вот это работает, особенно неформальные связи, вот нематериальные формы коррупции, вот тот самый непотизм и фаворитизм, в котором в России есть свои собственные слова, кумовство и местничество. Удивительно, то есть латынь и древнерусский, они, в общем, так рука за руку пришли к одним и тем же явлениям, что подсказывает, что оно везде было. То есть непотизм и фаворитизм придумали там в Италии, да, потому что римский папа там раздавал чины, а кумовство и местничество у нас, потому что Иван Грозный делал приблизительно то же самое. Так что это вот как бы оно же, все эти социальные явления, они, в общем, происходят абсолютно независимо от того, в какой географической точке мира ты находишься. В общем, если за этим нет контроля, все равно они происходят. И в какой-то момент, значит, меня пригласили работать в Организацию экономического сотрудничества и развития. Как раз, опять-таки, книжным червем это антикоррупционные программы для стран вот новых, недавно присоединившихся к организации, писать, это институты, мы пойдем сюда, тыр-тыр-тыр. И в какой-то момент, такое было жестокое, конечно, история, в какой-то момент на одной из конференций, как всегда, в конце конференции, там все собираются, разговаривают, один молодой человек мне говорит, ну, конечно, и с таким значком, вот как у вас там, наверное, моего Transparency значок на моей фотографии, на заставке к программе, такой беленький с голубеньким. Ну, такой вот подходит и говорит, хорошо тебе сидеть в Париже, писать там программы антикоррупционные для Албании, Словакии, Словении, там еще где-то, когда в твоей собственной стране конь не валялся.
Опа.
Итак, опа. Итак, дзынь. Угу. И где-то у тебя там, там клетка. Шестеренка какая-то проворачивается. И... Нет, еще ты еще ничего не делаешь, ты не бежишь, сломя голову, там, пока вообще чемоданы. Но какая-то шестеренка сдвинулась. А в это время уже мысль про начальников идет вполне себе так хорошо. Крутилась в голове. И как-то в один прекрасный день я даже помню, как я иду, иду и думаю. Божечки, дважды два? Вы не поверите, четыре. Я могу прекратить работать там, где я не хочу работать, и я могу начать делать то, чего не хватает в моей стране. Я прибежала домой и сказала, мы пакуемся, все в Париже, все заканчиваем, едем в Москву, мы начинаем бороться с коррупцией в России.
Вот тогда было чувство, что это реальная задача, потому что ельцинская эпоха заканчивается.
А никто... Так, заметьте, мы создали организацию 19 декабря. Мы не знали. То есть это было очень смешно. На самом деле, вот сейчас, ну, когда-нибудь я... Мне говорят, пиши мемуары. Я говорю, еще давайте еще 10 лет, а потом мемуары. Пока еще поработать надо. Потому что 19 число, мы только встретились. Я же не одна создавала. Там Настя Корниенко, Леонид Никитинский, Юрий Батурин, Михаил Александрович Краснов, Екатерина Юрьевна, гения царства и небесного. Все мы собрались. Дональд. Там, то есть мы собрались, там, машем руками, все это написали. У нас программы и так далее. И так далее. Потом 31-й такой... Ладно, хорошо. Программа немножечко меняется, потому что, ну, как бы страна немножко по-другому выглядела. И тут нам говорят, ой... Будет молодой, эффективный, с правоохранительным прошлым, новый президент. Мы такие, обалдеть. А у Transparency есть три базовых таких вот понятия. Transparency, Accountability, Integrity. Прозрачность, подотчетность, порядочность. Мы говорим, о, как красиво. 3П для президента Путина. Мы сейчас такие, на белом коне. Даже нет, да, там, да, как, на лайнере, на, чем, на истребителе, на Миге. Влетаем такие, 3П для президента Путина. Но он же сразу сказал, да, что моя главная задача будет борьба с коррупцией. Как мы хорошо зашли, подумали мы.
То есть вот...
Не это... очень хорошо зашли, ну ладно, это была уже другая история.
Была же когорта многих людей, которые ершистость и ощущения вот предстоящей эпохи имели уже тогда.
Да все было понятно. Главное, понимаете, если вот отбросить все эти хихоньки-хахоньки, самое главное, надо... Нужны были знания, знания у нас были. Мы их очень... Все уже, все принимавшие вот и на первом этапе, уж тем более, мы все точно знали, что надо делать. Мы знаем... Какие инструменты применяются для борьбы с коррупцией, с чего начинать, закон о праве граждан на доступ к информации, закон о закупках. Вот это же все, это такой минимум-миниморум, который понятный. То есть надо вот такие заложить какие-то основы. Мы знали, кто должен делать, мы знали, что надо делать. А мы ничего не боялись. И я считаю, что самый главный залог успешности любого безнадежного дела – это чувство юмора. И относиться к себе без звериной серьезности, что вот, не вот это вот, я на бруствере стою, такой гордый, великий борец. Нет, я не борец, я, все, кто были у меня в офисе, все ржали, там, знаешь, завалы вот этих бумаг, вот ты сидишь в этом завале бумаг, и это вот так вот выглядит борец коррупции, а ты вылезаешь из-под него, вот этих, в своих очочках. Да. То есть, и да. Потому что пока... Потому что реальная борьба с коррупцией, это ты перелопачиваешь. Я помню, я писала антикоррупционное заключение по Химкинскому лесу. То есть ты пишешь и пишешь и пишешь, ты ищешь этот протокол, и ты его находишь на шестой день, там, 16-часовой работы. Но ты его находишь. В конце концов, Аль Капоне посадил аудитор в очочках, а не прекрасный капитан. Там комиссар в черной кожанке.
Елена Палфилова, основатель Transparency International Россия. Сегодня в разборе полета. Вернемся сюда после небольшой паузы.
Разбор полета. Разбор полета.
Елена Панфилова, основатель российского отделения Transparency International, сегодня в разборе полета. Вот мы тут заговорили о том, собственно говоря, что такое коррупция, если попытаться дать ей дефиницию.
Ой, сейчас сделаю безобразную вещь. Чтобы дать дефиницию коррупции, чтобы понять, что такое коррупция, надо зайти на мою страницу в Фейсбуке и посмотреть лекции о том, что... Первую лекцию я выложила дня два назад. Называется «Определение коррупции». 20 минут всего, что вы хотели знать про определение коррупции. Вчера я выложила лекцию «Виды коррупции». Следующая будет «Типы коррупции». А там будет и про системную, и про административную, и про бытовую, и про политическую. Ну, если серьезно, да, коррупция, если говорить классическое определение, это злоупотребление... должностными полномочиями и веренными ресурсами в личных целях, потому что могут быть и полномочия, и ресурсы, или коррупция действительно бывает и бытовая. По виду, если мы говорим по видам, да?
До эфира поспорили. Он говорит, если вот ты просто хочешь поблагодарить человека вот там, шоколадкой.
Поблагодарить человека за что?
За работу, которую он выполнил, без относительно того...
Вообще никаких проблем с этим нет.
А Марина
вот
не
говорят, там, врачам, да, у нас любят носить там...
Смотрите, если вы хотите что-то подарить врачу за то, чтобы он выполнил ту работу, которую он и так должен выполнить по закону, а это же часто происходит, да? Там оплата или подарок...
Не за то, чтобы, а за...
Вот, послушай, это коррупция. Угу. Подарок описан в нашем законодательстве. Шоколадка вполне укладывается в параметры.
До 3000,
благодарность,
да?
Нет, три этих мрота. Вот. Благодарите на здоровье, никто вас в этом не ограничивает. Понимаете, когда мы обсуждали вопрос подарков, у меня была очень интересная история. Это были юг России, северокавказские судьи собирались. И приехал очень такой пожилой и красивый, такой статный дагестанский судья. И вот начался вот этот разговор. А вот это подарок, а это не подарок. А вот если мне вот сюда, а сюда. Он так сидел, смотрел. Я тоже сидела в некотором изумлении, что взрослые, в общем, люди как-то пытаются навести тень на плетень. Он говорит, слушайте, люди, ведь есть такая вещь, как здравый смысл. Если мне там в центральном доме культуры города Дербента вручают на 70-летие шашку, да, усыпанную изумрудами, все прекрасно понимают, что это никак не имеет никакого отношения к моему должностному полномочию. Да, это подарок от города, от предпринимателей, от кого угодно. Я не могу идентифицировать, и это подарок. Но если равный по стоимости этой шашки Lexus будет запаркован у моего окна накануне дела, которое я слушаю, я знаю, что это не подарок. Есть такая вещь, как здравый смысл. Если вы хотите поблагодарить в рамках здравого смысла, знаете, человеку голову дают для чего-то, ты идешь и благодаришь. Цветы. Мы все дарим цветы учителям, преподавателям. Мне, вы думаете, мне? Я преподавала много лет. И продолжаю преподавать. Дарят мне цветы? Дарят. А, приходили ребята с коробкой конфет, и мы садились пить чай. Приходили. Здравый смысл подсказывал, это не имеет никакого отношения к коррупции. Правильно? А вот если бы они накануне экзамена начинали вот нарезать вот эти круги, да, с чем-нибудь, или как в одном вузе одна преподавательница сказала, вы знаете, я тут подумала, что мне так пойдет сиреневый платок. Кстати, он продается во втором магазине слева, в галерее Манеж, на втором этаже. Это другая история, правда?
Согласен.
С подарком разобрались. Это бытовая. Есть административная. Это там, где государство администрирует бизнес. Они, в принципе, по форме похожи, потому что они чаще всего связаны со взяткой. Мы их выделяем только потому, что там очень много административных функций. Это вот то, что, кстати, в послании было. Контрольно-надзорные функции надо разгребать, да, потому что там есть и налоги, и санитарные, и пожарные, и все. Их очень много администрирования, и бизнес такой сидит и только успевает бумаги разгребать. И каждую бумагу, в принципе, можно купить, если постараться. Следующий вид ну, если дальше идти, это политическая коррупция. Это коррупция в политическом процессе, то есть в борьбе за власть на выборах. Это такая настоящая питательная среда избирательных процессов, которые идут крайне, крайне криво. Ну и есть такая неприятная вещь, у нее очень плохое русское название, можно как-нибудь, вот, даже с «Эхо Москвы» придумать какой-нибудь конкурс, замутить, правильно ее назвать, «Grand Corruption», да, большая коррупция. Это называется крупная коррупция высших должностных лиц. Получается длинно, да, крупная коррупция высших должностных лиц. Это принятие решения о крупных инвестиционных проектах, таких государственных, международных, типа нацпроектов. Это приватизация, это крупные займы, если мы говорим про страны, которые занимаются такими вещами, как займы, да, там международные.
То есть то, что по цепочке влечет за собой многое-многое.
Вот, и там нету взяток, как можно догадаться, да, там происходят совершенно другие вещи, но они не менее коррупционные, их довольно трудно выявлять правоохранительными способами, чаще всего их как раз можно выявить только задом наперед, работая с антиотмывателями, находя результаты получения средств, да, которые вот люди приобрели в результате Grand Corruption. И есть то, что мы очень часто называем, но это не вид коррупции. Есть как бы подразделение на то, что есть страны с единичными видами коррупции, ну там бытовой немножко, административной. Есть страны с распространенной административной коррупцией. И есть страны с системной коррупцией. Это когда все виды, вот, которые я перечислила, они присутствуют. И вот вертикаль власти, как правило, это вертикализированные режимы. Они подпитывают друг друга, да, нижние говорят, а они там тоже берут, а верхние говорят, а они тоже берут, и все вместе берут.
Ну, мы здесь как-то узнаем себя немножко.
Есть еще четвертый вид, так. Называется фабрика коррупции, но это уже страны, когда законы и решения принимаются только для того, властью, чтобы сохранить существование коррупционного режима.
А мы где?
А почему-то я должна на все вопросы отвечать.
А есть что-то помимо... Ну, то есть политическая воля должна быть, чтобы бороться с коррупцией. Ну, вот я смотрю, тут недавно как раз у нас Алексей Кудрин в очередной раз оценил объемы коррупции в России, там в какие-то триллионы. Да, да. В триллионы. А, значит, да, нет снижения коррупции, но он, например, сказал, что, значит, есть определенные проблемы, как с ним бороться. Он говорит, сейчас его ведомство разрабатывает новые методы, которые позволят доказать или опровергнуть коррупцию, предоставлять правоохранительным органам более подробные материалы. Есть что-то вот с законодательной точки зрения, с каких-то вот инструментов, есть что, чего не хватает для борьбы?
У нас много, у нас очень бы действительно есть, скажем так, у нас законодательно не хватает одной большой вещи, это защита заявителя о коррупции. Есть такая большая часть, она по-английски, в конвенции ООН против коррупции, о которой часто говорят, это называется whistleblower protection, да, ну, человек, который свистит. Вот заявить, у нас человек, который захочет заявить о коррупции, и он либо превращается во врага государства, либо в городского сумасшедшего, либо еще непонятно во что, да, либо ему дадут по голове, либо уволят, либо посадят самого и так далее. Все законодательство стандартное требует, что на период расследования, да, он может, ну, бывают случаи, люди оговаривают других людей, но на период расследования такой человек должен быть защищен. Это обязанность государства на период расследования, выявления обстоятельств того, о чем он заявил, ну, проверить и защитить его, да, от увольнения, от уголовного преследования и так далее, и так далее. У нас с этим ничего нет, а без whistleblower'а, вы же понимаете, преступление-то латентное, если обе стороны довольны, как мы узнаем? Мы никак не узнаем. То есть они будут там друг другу конверты под столом друг другу до бесконечности передавать. Вот. У нас этого нету. У нас очень плохо разделены, как бы сказать, функции. У нас получается, что у нас за борьбу с коррупцией отвечает около 11 министерств и ведомств.
То есть как-то у семи нянек?
Вот. И такого, чтобы было вот одно время вроде рванули из траншеи в бой, создали вот управление, ну, как всегда у нас, если не знаешь, где управление, где? В администрации президента по противодействию коррупции. Но прокуратура что же хочет? А ФСБ отвечает за коррупцию высших должностных лиц, МВД тоже хочет, Следственный комитет тоже хочет, Счетная палата имеет право, Антимонопольный комитет имеет право, за проверку и сбор декларации отвечает Минтруд, и все бегут. И плюс еще в каждом министерстве есть свое подразделение, у нас нет стройности ответственности. И когда потом спрашиваешь, а кто?
Все друг на друга пальцы.
Все за, никто ни за что не отвечает. То есть эти говорят, а мы только за крупные, за высших должностных лиц. Мелочи не занимаемся. А вот этого у нас. У нас нет стройности системы.
А системы какие существуют? То есть, например, какая-то есть наиболее эффективная?
Есть два варианта. Вот из которых мне нравится. На самом деле их множество. Но есть два варианта, которые мне нравятся. Нам он не подходит, но он мне нравится. То есть он нам не подходит, но он может иметь право мне нравиться. Это специализированное агентство по противодействию коррупции, которое занимается всем и предотвращением, и преследованием, и образованием под одной крышей. Да? То есть которое и декларации проверяет, если вдруг что нашло, начинает рубить всех в мелкий фарш. И мне очень понравилось то, что сделала Румыния, и за что и поплатилась, кстати говоря, румынская прокурор, создание службы специальных антикоррупционных прокуроров. Чтобы не плодить сущности, внутри прокуратуры была выделена секция, которая не подчинялась 100% генпрокурору, да, у которой было еще и подчинение парламенту, и которая, нося форму прокурора со всеми вот этими вот, клятвами. Mm-hmm. То есть, понимаете, это очень важная штука, когда ты не сбоку припеку и неизвестно откуда пришел, а ты облачен всей полнотой данной власти. И вот эта спецпрокуратура, она многое сделала, за что, в общем, всех их разогнали, потому что они полезли туда, куда их никто не просил.
Упирается эта невозможность создания системы в нашей стране в конечном счете в то, что здесь невозможна реальная независимость подобного рода структур?
Мне кажется, что просто в какой-то каждый раз было несколько моментов, когда это все можно было сделать. Вот в период с 2008 по 2012, вот как-то вот прям массово приняли все, чего не было 20 лет. Ну, это вот это факт. У нас до 2008 года не было определения коррупции, у нас не было закона. Вот сейчас каждый человек говорит, ой, мы выкладываем закупки, мы выкладываем то, выкладываем это, 5-10. Закон, по которому мы имеем право это делать, приняли в январе 2009. Просто все люди к хорошему быстро привыкают, а плохое быстро забывают, правильно? Было окно возможностей, но тогда, видимо, решили, что... или перетрусили и так далее. Но с моей точки зрения вообще режим, сложившийся политически, который у нас существует, он несовместим с такими резкими действиями по борьбе с коррупцией, которые предполагают независимость кого-то от режима. А тут же получается независимость.
А маленькие шаги возможны в условиях этого режима?
Я абсолютно уверена, что именно их и надо делать посредством обучения людей, которые могут это делать, будут это делать в будущем. Понимаете, с приходами и уходами разных людей с разными фамилиями во власть история России не заканчивается. Петр Первый тоже великая... Он тоже закончился, правильно?
Хорошо, люди, которые не во власти.
Вот я о чем говорю... Я этим занимаюсь, и это моя самая, я считаю, главная задача, это научить значительное, изрядное, достаточное количество людей в нужный момент уметь делать то, что надо будет делать. Потому что самая важная служба во время войны, это знаете, какая служба? Интендантская служба, да, которая подтащит еду, снаряжение... бинты, палатки и выкопает окопы. Потому что если этого не сделать, никакие будущие сражения не будут иметь смысла.
Борьба с коррупцией совместима с политической деятельностью? ФБК чем занимается, на ваш взгляд?
Я считаю, что они занимаются и тем, и другим. И я вам более того скажу, практически каждый идущий на выборы человек в телевизоре в любой стране накануне этих выборов пытается бороться с какой-нибудь коррупцией. Это антикоррупционная риторика, антикоррупционная повестка дня – это самая естественная и популярная тема для любого человека, который хочет сделать себе имя в политике во всем мире. Вот от Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, от Скандинавии до Африки. Это, естественно, что очень многие общественные деятели, которые занимаются борьбой с коррупцией, в какой-то момент чувствуют в себе потребность реализовать какие-то политические амбиции, совмещают это. Это происходит повсеместно. И к этому надо относиться абсолютно нормально.
И в этом смысле много способов борьбы существует, институционализированных или нет.
Абсолютно.
Но самый главный – это, очевидно, гласность. Это придание огласки самих фактов и выход на них.
Я бы сказала гласность и солидарность. Потому что когда гласность... Ну, только 2,5 этих идиотов, да, которые там, вы знаете, у нас тут коррупция. А все остальные ходят и говорят... Все не так, мы лучше знаем. Гласность, солидарность, да, это очень важные штуки. К сожалению, наша жизнь, она способствует замыливанию вот таких слов, да, с высокими, вроде бы, такими коннотациями. Вроде неудобно и неприлично говорить такие слова, как солидарность, этика. То есть, как бы ты когда говоришь, их все говорят, ой, ну реальная жизнь же не про это, реальная жизнь про новый iPhone, там, и вот где там, что, кто там купил, там, вот, реновация, вон там, товарищ Хуснулин на всю Россию собирается, во, вот это вот реальная жизнь, а ты, солидарность. Но, тем не менее, в длинную история помнит подвиги солидарности, а не вот эти вот мелкие копания... Это я вам как историк сообщаю. А мелкие копания каких-то людей, которые перемещаются по клеточкам вот этих властных вертикалей.
А мне, кстати, вот вопрос все-таки есть у нас, какой-то сложившейся исторической традиции, потому что когда мы говорим, ну это может быть чуть-чуть в бытовую коррупцию, но это же можно и говорить просто о восприятии нашей коррупции. Конечно же, когда тебе там приводят какие-то примеры с бешеными цифрами, ты говоришь, вот там. Но, с другой стороны, вот я сама, например, лично говорила с людьми, многие автомобилисты, которые считают, и, то есть вот они искренне, им так удобнее. Говорят, да мне проще и удобнее расплатиться на месте, решить проблему. А еще один вопрос, когда говорят, да, вот мы говорим, да, про то, что как-то вот человек, который придет и расскажет о том, что да, что-то произошло не так. У нас же вот это слово «стукач». Вот оно как-то вот жаловаться.
Спокойнее надо относиться. Вот это, мне очень нравится. Все такие обидчивые. А вот 21 век пошел, все. Ой, снова стукач сказали. Ай-яй-яй, все обиделись. Значит так, взятка бывает комфорта, и взятка бывает выживание. Вот когда человек говорит, я хочу заплатить за то, что я честно, вот пойду и нарушу закон. Это взятка комфорта. Но меня больше волнует взятка выживания, когда человеку говорят, ну и ты получишь, что вот ты не пересекал двойную сплошную. Но мы у тебя отберем и машину, и все, и на свете, если ты не заплатишь. Вот это важная задача, потому что в странах с системной коррупцией невозможно ее полностью всю устранить. Наша задача снизить ее... до того социально приемлемого, оговоренного, может быть, в этой студии минимума, где она перестанет угрожать личной безопасности вашей, моей, нашего звукорежиссера, наших слушателей, всех, и национальной безопасности. Вот снизим туда, возьмемся за взятку комфорта, потому что она тоже угрожает личной безопасности, потому что ему так удобно, он расплатится сейчас, едучи пьяный, 10 000, вот там, в начале Нового Арбата.
10 не расплатится в начале.
20, 30, неважно чем. А мы с вами будем вот стоять, курить, а он потеряет управление. И кто будет виноват? Пьяный водитель. А вот тот человек, который возьмет с него деньги, командир, да мне тут вот буквально 5 минут... Знаем мы такие истории?
Безусловно.
Так вот недавно как раз было об этом.
И получается, понимаете, как удобство одних может превратиться в чудовищную трагедию других. И вот эти прекрасные люди, которые вам это говорят, да, я их понимаю, они живут в этом обществе, они это привыкли слышать. Но они должны понимать, что каждый раз, когда они так будут делать, они берут совокупную, да, вот эту солидаризированную ответственность за все случаи, когда подобное происходит. Потому что следующий после них может оказаться, он-то, мы же все белые пушистые. Вот как раз в той моей вот лекции, в первой там или во второй, она, я это называю конвенция хороших ребят. Мы все хорошие ребята. Мы с вами договорились? Мы же платим только за хорошее, да? Чтобы от нас отстал вот этот противный дядечка в погонах, отстал. А мы хорошие. Но ведь есть и плохие ребята. И мы переносим нашу конвенцию хороших ребят на всех. Плохие ребята выходят и говорят, о, отличненько. И они угрожают нашей личной безопасности, экономической безопасности, национальной безопасности. А мы говорим, ну, а с коррупцией мы бороться не будем, потому что нам так хорошо.
Понимаете? Потому что она есть наша ответственность.
И она вас убивает. А главное, она убивает людей, убивает, физически убивает людей. А мы продолжаем вот это вот ковыряться в носу и искать определение. Вот, вот в этот момент я начинаю беситься, и у меня такое ощущение, что я подхожу к какой-то точке, похожей на точку 99-го года, только у меня уже не идет начальники раздражают, а люди в целом, которые никак не могут понять, что жить в стране, в которой ты можешь отпустить ребенка, ну, гулять по улицам и не беспокоиться, что хороший дядечка или хорошая тетечка или хороший дядечка и тетечка там что-то такое заплатили, ну, просто, например, бетон для детской площадки взяли немножко другой марки, ну, какая разница, правильно ведь? А разницу положили в карман, и она упадет на моего ребенка.
Когда говорим о системных вещах, о системных исследованиях в области коррупции, потому что мне сложно понять, с чего должно начаться это исследование. Хорошо, есть, там есть органы уполномоченные, которые могли там заявить, донести, которые отслеживают эту ситуацию. Вот Transparency International, да, с чего начинаются большие расследования?
Приходите к нам, садимся за большой круглый стол, разговариваем. Решаем. Если видим, что тянем сами, делаем сами. Если видим, что это вот госорганы, идем в госорганы. У нас очень высокий процент. Вот у нас же несколько в Transparency России, у нас несколько региональных офисов. И так постепенно сложилась специализация. Она всегда так, ну, то есть кто чего больше любит. Там вот Катя Петрова в Екатеринбурге закупками занимается. Закупками ИФСИН занимается Дим Суханов, Катя Суханова в Питере. Калининградский офис мы вообще... Ну, они просто многостаночники, но очень любят конфликт интересов. Вот региональный...
Это же
да?
Чувствовать все нужно, просто чувствовать.
А да, а этот, а слушайте, ну вы
видеть
свою
профессию,
а вы свою профессию, смотрите, вы свою профессию хорошо знаете, как вы думаете?
Ну, стараюсь по мере возможности.
Ну вот и, ну и у нас такая же профессия, понимаете, то есть учишься постепенно, учишься улавливать, да, уже где-то что-то на уровне интуиции, знаешь, вот что-то, ой, потяну-ка я вот. Вот за ту ниточку. И вот, например, у ребят уровень подтверждения их претензий к закупкам там уже очень высокий, там 70-80%. По конфликту интересов то же самое. Другое дело, что, понимаете, вот мы явно, вот мы со своими гражданскими возможностями, ну и это видят все абсолютно, мы, как бы, вот Transparency занимается низовой и массовой, да, а ФБК большой и крупный. Мы уперлись, мы фактически уже все можем делать, но мы уперлись, дальше уже нельзя, потому что там начнется большое и крупное, да, и нас все равно там не пустят, и никакой успешности не произойдет. А у ФБК не получается успешности, потому что их изначально не пускают. Ну, кто же заведет дело по аффилированности мамы Пупкина относительно тети Хрупкина?
А? В каком-то ином смысле получается, потому что они
подняют
огласки.
Поднять общественное знание помогает и то, и другое. Да? Потому что, скажем, с одной стороны, это очень важно, это, кстати говоря, очень важно помнить, что Россия это не Москва. Потому что для людей, особенно в регионах, очень важно и расследование про своих, и они зачастую их обсуждают больше, чем большие федеральные расследования. И федеральные. То есть, понимаете, тут надо видеть, что реально эта коррупция, касающаяся людей, случается не тут вот, да, за зубчатыми стенами, а вот в муниципалитете, да, там, где они живут. И поэтому им очень важно, чтобы и ею кто-то занимался. Но и большой занимался. И вообще, люди-то всегда хотят всего и сразу. И это нормально. И поэтому мы всегда пытаемся найти этот момент. И всегда находим каких-нибудь совершенно прекрасных соратников, которые нам помогают это делать. Никто не сможет сделать ничего сам. Это абсолютная солидарность, это абсолютная прозрачность, честность, гласность. Не бояться ничего и не относиться ни к чему, еще раз повторюсь, со звериной серьезностью. Потому что в тот момент, когда мы начнем это делать, мы съедим сами себя.
Успехов вам в этой работе.
И вам тоже. У вас совершенно замечательная программа.
Елена Панфилова, основатель российского отделения Международной организации Transparency International, провели программу. Марина Максимова, Стас Крючков. Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.
Разбор полета.